Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
В это утро для меня огромная привилегия вновь вернуться к нашему замечательному изучению первого послания Фессалоникийцам 5 главы. И я прошу вас открыть Библии. В это утро мое желание проповедовать лишь на 1:16 стих. Там просто сказано «Всегда радуйтесь». Мне бы хотелось взять его за отправную точку в разговоре на тему христианской радости. Как вам известно, он относится к большой серии. Начиная с 5 главы 12 стиха, мы начали рассуждение на предмет взращивания здорового стада. Павел, переживая о здоровье стада, в Фессалонике учил об отношении овец к пастырям и об отношении пастырей к овцам, и далее об отношении овец с овцами. А вот теперь он подошел к новым отношениям. В этот раз речь идет об отношении пастырей к пастыре-начальнику. И вот здесь нам предоставлена возможность увидеть внутреннюю жизнь верующего. Чтобы стадо было здоровым, правильные отношения необходимы не только между пастырем и овцами, овец с овцами, но также овец с пастырем-начальником. Наши отношения с Господом Иисусом Христом и самим Богом должны быть правильными. Поэтому, начиная со стиха 16 и до 22 стиха, Павел делится серией наставлений, затрагивающих внутреннюю жизнь верующего и наши отношения с Богом. Он начинает с этих двух коротких слов – «Всегда радуйтесь». Обсуждение христианской радости, конечно же, имеет решающее значение и важно для всех нас, называющихся именем Иисуса Христа. Многое можно сказать, но сегодня желаю начать наше исследование с утверждения, которое, возможно, удивит вас. Может показаться, что в это трудно и невозможно поверить. Потом я расскажу вам, почему это утверждение верно, и научу вас его значению и применению. Вот это утверждение. В жизни любого христианина нет событий или обстоятельств, которые преуменьшали бы его радость. На самом деле, позвольте мне пойти еще дальше. Если есть события или обстоятельства, помимо греха, которые преуменьшают вашу радость, то вы согрешили. Звучит ли это смешно, учитывая горе, боль и трудности жизни? Тем не менее, как бы это ни звучало, повеление Писания однозначно. Всегда радуйтесь. Невыполнение этого требования является непослушанием и грехом. Следовательно, мы можем сказать, что в жизни любого христианина не может произойти ни одного события или обстоятельства, которое бы преуменьшило радость христианина. Однако она слабеет, если наша реакция на него будет неправильной. Итак, как же возможно так жить? Как возможно всегда радоваться? Как мы можем преодолевать все происходящие события и все обстоятельства таким образом, чтобы ничто не касалось нашей радости? Именно это стоит сегодня на повестке дня в нашем исследовании. Начнем с самого повеления. Всегда радуйтесь. Это единственное место, где нам предписывается подобное повеление. О радости говорится как в Ветхом, так и в Новом Завете. И в Писании есть много текстов, где записаны аналогичные повеления. Филиппийцам 4:4. «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю «радуйтесь». Это тоже, как если бы он сказал «радуйтесь всегда в Господе». А затем, зная, что кто-то возразит, он добавляет «еще говорю, радуйтесь». В первом послании Петра 4:13 говорится: «Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь. Нам дано повеление продолжать радоваться всегда, и еще говорю, радоваться». Таким образом, повеление в 16 стихе согласуется с другими частями Священного Писания. Кто-то может сказать: «Ну погоди, а как насчет послания к Римлянам 12:15, где сказано «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Разве это не отменяет повеление всегда радоваться? Разве нет места плачу? Да, есть. Но то, о чем пишет Павел в послании к Римлянам 12:15, просто описывает опыт человеческих эмоций. Когда окружающие нас страдают, либо чему-то радуется. Если люди вокруг вас счастливы, вы будете счастливы. Если окружающие грустят, разделите их горе и сочувствуйте им. Это просто человеческие эмоции, которые мы должны разделять с другими. Но даже плача, мы все равно не освобождаемся от обязанности радоваться. Вы скажете, а что, разве то и другое возможно? Во 2 Коринфянам 6:10 Павел пишет, «Нас огорчают, а мы всегда радуемся». Нормальное переживание человеческих эмоций, когда мы преодолеваем печали и радуемся. Наш текст подчеркивает именно это. По-английски сказано «радуйтесь всегда», по-гречески «всегда радуйтесь». Утвердительное подчеркнутое «всегда». Радоваться это было важным элементом в раннехристианском лексиконе, поскольку оно встречается повсюду. Когда Иисус восстал из могилы, один из авторов Евангелий говорит «приветствую». На самом деле это слово значит «радуйтесь». Вероятно, подобное приветствие было довольно распространенным. Безусловно, слово «радуйтесь» использовалось в ранней церкви. Вы помните, как из Синедриона вышли удостоившиеся пострадать за дело Христа, и придя говорили о привилегии так пострадать, радуйся этому. В книге Деяний есть несколько случаев не только в главе 5, но и в других местах, где мы видим непрекращающуюся, бесконечную независимую радость ранней церкви. Павел и Сила молились и пели хвалебные гимны Богу, будучи заперты в зловонной темнице, с максимально растянутыми конечностями и закованные в колоды, мучения от растяжений и судорог перенапряженных мускулов не поддаются описанию, и тем не менее они пели гимны и переживали христианскую радость. Есть случаи, когда слово «радуйтесь» кажется настолько нормальной частью христианского словаря, что дает нам право предположить очень хорошую осведомленность о нем. Павел в своем прекрасном добром благословении, завершающем 2 Коринфянам, говорит «Впрочем, братья, радуйтесь, радуйтесь». Вполне возможно, что это было подобным приветствием. Когда они встречались, они говорили не только «благодать и мир», но также могли говорить «радуйтесь». В последний раз, когда наш Господь встречался с учениками, о чем записано в Иоанна, с 13 по 17 главы, Он 8 раз упоминает радость и полноту радости. Она была часть Его наследия, божественная радость, радость, выходящая за пределы человеческих эмоций, на положительные обстоятельства. Она постоянно подчеркивается в других увещеваниях, наставлениях и назиданиях Нового Завета. Снова и снова всем нам, верующим, дается повеление радоваться. В любое время, что бы ни происходило, в каких бы условиях мы ни находились, мы призваны к безусловной, независимой радости. Даже в самые тяжелые времена повеления не отменяются. Вы хорошо знакомы со словами нашего Господа в стихе 10. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь». В 6 главе Луки мы находим также в стихе 22 похожие слова. «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить и принесут и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь. Чем суровее гонение, тем больше радости». В Иоанна 16:20 Иисус говорит, «Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется». Несомненно, когда Иисус умрет, мир возрадуется, а ученики будут плакать. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Он говорит, что настанет день, когда вы больше не будете печалиться, сердце ваше возрадуется, и радости вашей никто не отнимет у вас. Павел в письме Колоссянам в 1 главе сказал, «Если мне придется отдать свою жизнь, донося вам Евангелие, я радуюсь». Иаков говорит, «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Петр, по сути, говорит то же самое. 1 Петра 1:6. «А сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений». Серьезные жизненные проблемы, серьезные неприятности и боль не отменяют повеления непрестанной, нескончаемой, непрекращающейся радости. И Писание далее говорит, что наша радость должна быть большой, обильной, безграничной. Она должна быть оживленной. Псалом 31:11. Наша радость должна быть неописуемой, исполнена славы с благоговением. И поэтому мы должны всегда радоваться. Здесь мне нужно сказать, что такая радость неестественна. Поэтому, если вы скажете, такое невозможно, это невозможно сделать. С человеческой точки зрения вы правы. Но здесь речь идет о сверхъестественной радости, и о ней мы говорим. Мы не говорим о счастье в связи с событиями или случайностями, или потому что что-то просто идет хорошо. Мы не говорим о поверхностной эмоции или положительных обстоятельствах. Мы не говорим о естественной радости, но о сверхъестественной. Это радость другого рода. Это божественная радость. Вот почему в 5 главе послания к Галатам сказано: «Плод же Духа — любовь и радость». Вот почему в стихе 17 в послании к Римлянам 14 главы вы найдете чудесное утверждение о том, что Царство состоит из радости во Святом Духе. Это духовная радость. Это радость Святого Духа, и она сверхъестественная. Итак, нам сказано всегда радоваться, а затем нам говорят, что это сверхъестественно. Это дар Бога, плод Духа Святого. Сейчас кто-то скажет: «Ну, если это неестественно, ненормально, но я должен полагаться на Духа Божьего, чтобы произвести ее, тогда почему мне велено радоваться? Если это работа Духа, почему Он повелевает мне радоваться?» И ответ будет таким же, каким он был в отношении всех аспектов Писания, связанных с человеческой волей. Каждая заповедь в Новом Завете — это заповедь, нацеленная на святость, которую может произвести только Бог. Каждая заповедь, данная верующему, — это заповедь святости. В ней участвует Бог, и все же в этом участвует также и моя воля. Итак, радость — это производная Духа Божьего, и она не приходит в обход моей воли. Это Божий труд во внутреннем человеке, но я должен упражняться в своей воле побеждать плоть, чтобы работа Святого Духа имела место. Я должен быть вовлечен. Бог делает свое дело, но не без моей воли. Опыт христианской радости исходит от Бога через Духа, а затем она должна течь через меня. Прежде всего, нам велено всегда радоваться. Во-вторых, мы признаем, что это сверхъестественная работа Духа. Но в-третьих, в этом процессе должна быть задействована моя воля. Теперь мы подошли к определению. О какой радости идет речь? Если в этом процессе должна быть задействована моя воля, тогда по определению, какую радость ищу я? А теперь послушайте очень внимательно. Вот что я собираюсь сказать. Вот определение. Христианская радость — это эмоция, возникающая из глубокой уверенности христианина в том, что Бог в совершенстве всем управляет. Позвольте мне еще раз сказать. Христианская радость — это эмоция, возникающая из глубокой уверенности христианина в том, что Бог в совершенстве всем управляет, производя что-либо нам во благо, во времени и нашу славу в вечности. Вот такая христианская радость. Она не эмоция поверх эмоции, она не чувство поверх чувства, она эмоциональный ответ на то, что мне известно как истина о моем Боге. В этом суть. У всех у нас должна быть привычка постоянно выражать радостное изумление, размышляя о неизменных, вечных отношениях с Богом, которые у нас есть через Господа Иисуса Христа. Теперь следите за последовательностью. Мы должны все время радоваться. Это ненормально, но сверхъестественно. Это работа Духа Божьего, и она требует участия нашей воли. Если мы хотим, чтобы наша воля была задействована в этом процессе, то нам нужно знать, о чем идет речь. А предмет нашего разговора начинается с глубокой уверенности в том, что Бог управляет всем. И делает это для нашего блага во времени и нашей славы в вечности. Если я смогу зафиксировать эту великую реальность в своем разуме, тогда у меня есть надежная основа, из которой может проистекать моя христианская радость. Думаю, достаточно сказано для понимания этого повеления. Теперь я хочу подвести вас к расширению нашей основы. Глубокой уверенности, но хочу подойти к этому с точки зрения вопроса «почему?». Кто-то скажет «всегда радуйтесь», а кто-то спросит «почему?». Зачем мне это делать? Позвольте мне назвать несколько причин, мотивируя вас к послушанию данному повелению. Эти причины помогут вам заложить основу для уверенности. Почему я должен подчиняться повелению «всегда радоваться»? У меня проблемы в жизни, у меня есть трудности, дела идут не так. У меня нет нравящейся мне работы, У меня нет обстоятельств, которые мне хотелось бы видеть, и все это не так, как бы мне хотелось. Почему я должен радоваться? Первая причина — в знак признательности за Божий характер. Это важно. Вторая книга Паралипоменон 7.10. И в 23-й день 7-го месяца. Что было связано с праздником, установленным Соломоном? В 23-й день 7-го месяца отпустил народ в шатры их, радующихся и веселящихся в сердце о благе, какое сделал Господь. Вот где начало. Моя радость начинается с Божьего характера. Сердце счастливо, и оно радуется по причине явленной Господом доброты. Послушайте Псалом 27.7. «Господь, крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое, и я прославляю Его песню моею». Откуда исходит радость? Из ваших обстоятельств? От моего Бога. Он моя сила, Он мой щит. Мое сердце уповает на Него, и Он помог мне. Моя радость начинается с характера моего Бога, независимо от обстоятельств. Псалом 70, 23. «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил. Когда я думаю о том, что ты для меня сделал, и начинаю хвалить тебя, меня наполняет радость». Псалом 88, 16. «О имени твоем радуются весь день». Мне это так нравится. Чему они радуются? Имени твоем. Твоем характере, благодаря тому, как является Бог, и благодаря тому, что Он сделал. Исаия 61.10 говорит, что Он одел нас в одежды праведности. В Новом Завете я не могу удержаться от ссылки на Луки 10.20. «Однако к тому же радуйтесь, что духи вам повинуются». «Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются». Написаны на небесах. Разве это не прекрасно? Бог записал ваше имя в книгу жизни Агнца еще прежде создания мира, так как Он суверенный, любящий, милосердный, сострадательный Бог. Радуйтесь этому. В этом основа нашей радости, в характере Бога. Отсюда все должно начинаться. В Неемии еще один стих, 8.10. «Радость перед Господом — подкрепление для вас». Когда вы научитесь радоваться Божьему характеру, вы станете сильными. Во-вторых, еще одна причина всегда радоваться — это признательность за дело Христа. Не только как знак признательности за Божий характер. Осознайте сделанное вам Иисусом Христом, хотя вы совершенно и абсолютно недостойны и не заслужили этого. Вот почему ангел сказал в Луки 2.10. «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещу вам великую радость, которая будет всем людям. Это Спаситель, и Он принесет радость». В Иоанна 15.11 сказано, «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Все, что я говорю, все, что я делаю с целью произвести в вас радость». Павел в величественной 5 главе послания к римлянам объясняет искупительное дело Христа. «Мы восхваляем и радуемся великому делу Христа». В Филиппийцам 3.3 Павел говорит, что христианин — это тот, кто поклоняется в Духе Божьем и радуется во Христе Иисусе. «Меня не волнует, что происходит в вашей жизни, меня не волнует, какие у вас проблемы, меня не волнует, какие у вас трудности. Вы получили вечное спасение, совершенное чудесным делом Иисуса Христа и подаренное вам по выбору суверенного Бога, и по этому поводу вы можете радоваться». Послушайте 1 Петра 1.8. «Которого не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь, радостью неизреченную и преславную». Почему? Потому что у вас есть спасение. Третье. Выражение признательности за служение Духа. Возвратимся назад к Римлянам 14.17. «Радость во Святом Духе. Именно Дух Божий производит любовь и радость. Но Сам Дух ходатайствует за вас воздыханиями неизреченными, чтобы ваши иначе непостоянные молитвы привести в соответствие с волей Божией». Сказано в Римлянам 8. Он трудится в вас, производя божественные цели и задачи. Именно Дух соединяет вас со Христом и представляет собой гарант вашего будущего наследия. Он запечатлевает вас и поселяется в вас. Он наполняет вас для служения и силы. Он дает вам дары. Мы должны всегда радоваться из чувства признательности Отцу, Сыну и Духу Святому. Нет ничего, чтобы коснулось дела Христова и умолило Его. Нет ничего, чтобы коснулось дела Христа и умолила его, ничего не может повредить делу Святого Духа. Триединый Бог в действии, и эта причина более чем достаточна для постоянной радости. А теперь позвольте мне перейти в нашем небольшом списке от работников Отца, Сына и Духа к работе, выполняемой ими. Вот еще несколько поводов для радости. Четвертое. В знак признательности за духовное благословение. Задумайтесь об этом. Задумайтесь о том, что в Ефесянам в главе 1, в 3 и 4 стихе «Вы благословенны во Христе всяким духовным благословением в небесах». Задумайтесь, что у вас есть все, что относится к жизни и благочестию. Задумайтесь о том, что во Христе обитает вся полнота Божества телесного, и в Нем ваша полнота. Задумайтесь о том, что вы стали причастниками Божественной природы, и о том, что мой Бог восполнит все ваши нужды согласно своему богатству во Христе Иисусе. Задумайтесь о том, что вы можете делать все через укрепляющего вас Христа. В вашей жизни нет предела непрерывному потоку милостивых благословений, и этого достаточно для непрестанной радости. Мы должны радоваться в знак признательности за божественное провидение. Что это за провидение? Я учил этому раньше. Провидение — это термин, который используется для описания Божьих способностей управлять бесчисленными случайностями, существующими во Вселенной, и соединять их таким образом, чтобы вместе они содействовали вашему благу во времени и славе в вечности. Бог буквально управляет каждым кусочком пространства, материи, времени, силы и энергии, так что все это фокусируется в совершенный план и цель. Каждая мысль, каждое слово, каждое действие каждого существующего создания, каждая естественная и сверхъестественная вещь движется вместе, чтобы соответствовать совершенному плану Бога, даже несмотря на то, что с их собственной точки зрения они представляют собой бесчисленное множество независимо действующих сил. Проще говоря, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8:28. Независимо от того, что происходит в вашей жизни, у вас должна быть непрекращающаяся благодарность и радость по поводу божественного провидения, поскольку Бог руководит всем для вашего добра и вечной славы. Бог, который может сохранить вас от падения, Он крепко держит вас. Шестое. У нас должна быть непрекращающаяся радость в знак признательности за обещание будущей славы. Что бы ни происходило в вашей жизни, мы знаем, что тот, кому мы посвятили свою жизнь, будет хранить ее до вечности. Начавший вас доброе дело будет совершать его до дня Иисуса Христа. Он силен сохранить залог мой на онный день. Апостол Павел так хорошо сказал об этом Духом Божиим, когда по вдохновению писал о своей радости. Он говорит: «Буду радоваться. Для меня жизнь — Христос, а смерть — приобретение. Если я живу во плоти — хорошо, если перейду в славу — лучше. Радуюсь надежде на будущую славу». Псалмопевец в ранее прочитанном мною псалме говорит то же самое. «Всегда видел я пред собою Господа. Я смотрю на Бога, я смотрю на Его характер. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой». Ты не оставишь души моей в аду и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни. Это воскресение, полнота радости перед лицом твоим, блаженство в деснице твоей вовек. У псалмопевца была надежда на будущую жизнь. В 10 главе послания к евреям, в стихе 34 записано важное утверждение о людях, охотно и с радостью принявших несправедливый захват их собственности, так как знали, что у них есть лучшее и неприходящее имение. Они были счастливы даже после того, как лишились собственности, захваченной грабителями, потому что они сосредоточились на лучшем месте и лучшем имении. Чему радоваться? По какой причине? В знак признательности за характер Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. В знак признательности за духовные благословения, божественное провидение и обещание будущей славы. А сейчас я назову еще несколько. Седьмое. В знак признательности за отвеченную молитву. Считаете ли вы мелочью слова, которые произнес Христос? «О чем не попросите во имя мое, я сделаю то». Когда Иисус обещал Духа в Иоанна 16 главе, Он обещал Духа Святого и сказал: «До ныне вы ничего не просили во имя мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Какое сильное обещание ответа на молитву! «Я пошлю своего Духа, и когда мой Дух сойдет, чтобы поселиться в вас и побудить вас взывать «Авва, Отче», знайте, что когда вы попросите, я пошлю вам просимое, чтобы радость ваша была совершенной». Вы цените то, что когда вы взываете к Богу, Он слышит и отвечает на ваши молитвы и показывает вам великие и чудесные дела, о которых вы, возможно, не знали. Независимо от происходящего в вашей жизни, непрекращающаяся радость — это плод того, кто ценит ответы на молитвы. Бог не должен этого делать, но Он делает. Он отвечает на каждую вашу молитву согласно своей совершенной воле для вашего высшего блага во времени и славы вечности. Восьмое. Еще одна причина всегда радоваться в знак признательности за Священное Писание. Вы должны быть преисполнены глубокой благодарности за водительство, оставленное нам в Слове Божьем, за Его богатство и наставление. И тогда, чтобы не было отнято у вас, обладая Священным Писанием, вы обладаете самым ценным ресурсом и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота, сказанное в Псалме 18. А вот что сказано в Псалме 118:14. «На пути откровений твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. Я просто радуюсь слову», — говорит он. Стих 111. «Откровения твои я принял, как наследие навеки, ибо они веселее сердца моего». Стих 162. «Радуюсь я слову твоему, как получивший великую прибыль». Иеремия 15:16. «Обретены слова твои, и я съел их. И было слово твое мне в радость и веселье сердца моего». И когда Павел сказал: «Слово Христово да вселится в вас обильно» Колоссянам 3:16. «Когда слово изобилует вас, вы будете говорить с собой псалмами и гимнами. Вы будете петь, из вас польется мелодия. Радость исходит из чувства признательности за пищу и питание Словом Божиим, которое насыщает вашу душу, ведь оно ваш компас и путеводитель в жизни». Девятое. Вам следует всегда радоваться в знак признательности за христианское общение. Вы признательны Богу за данную вам чудесную семью. 1 Фессалоникийцам 3:9. Мне нравятся слова Павла. «Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас пред Богом нашим». У меня нет достаточных слов для выражения полноты радости лишь за то, что я знаю вас, делюсь с вами, и за то, что у меня с вами есть общение. 2 Тимофею 1:4. Павел говорит: «Желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости». Для меня радость просто находиться с тобой. Это источник радости. Небольшое послание к Филимону в стихе 7. Павел говорит: «Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей». Любовь святых — источник радости. Во 2 Иоанна 12 говорится: «Многое имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна». В христианском общении должна присутствовать непрекращающаяся, нескончаемая радость. Общение никогда не может быть нарушено. И, наконец, десятое. В знак признательности за евангельскую проповедь. Филиппийцам 1 глава. «Христос проповедуется, и я радуюсь». Деяние 15:3. «Итак, быв провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников, и производили радость, великую во всех братьях». А вам приносит эта радость? Или вы хандрите в своем самоцентричном мире и зацикливаетесь на себе? Лишь потому, что с вами не все в порядке, вы не радуетесь, хотя многие слышат Евангелие, раскаиваются, верят и обращаются к Богу. Признательность за проповедь Евангелия ведет к радости. Должны ли вы всегда радоваться? Абсолютно. Почему? Будучи признательны за характер Бога, дело Христа, служение Духа, признательны за сверхъестественные благословения, божественное провидение, будущую славу, ответы на молитвы, священное писание, христианское общение и проповедь Евангелия. Третий пункт, который я хочу выделить, это препятствие. Вы говорите, в свете всего этого, если у меня нет радости, в чем проблема? Что ж, у вас есть помехи. Теперь слушайте очень внимательно, так как я намерен двигаться быстро. Но хочу, чтобы вы меня слушали. Есть ряд препятствий. Первое. Если вы не испытываете радость, хочу, чтобы вы проверили следующий список. Ложное спасение. Есть люди, у которых нет радости, потому что у них нет истинного источника. У них нет Святого Духа. Они не обращены. Они в церкви, но не спасены. Вы помните в Евангелии от Матфея 13:20, что семя было посеяно в почву, на каменистом основании. И там сказано, что они приняли слово с радостью, но оно длилось очень недолго. И лишь только пришло первое испытание, она исчезла. Есть люди, способные воспроизводить человеческую радость, но она долго не продержится. Там, где нет Святого Духа, чтобы поддержать ее на сверхъестественном уровне. И тогда первое испытание просто стирает ее. Сверхъестественная радость исходит от Духа Божьего, который пребывает только в истинных верующих. Ложное спасение и дешевая благодать не могут воспроизвести христианской радости. Они лишь производят ложную, недолговечную замену. Второе препятствие – сам сатана. Верю, что Петр имеет это в виду, когда говорит, «Сатана ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Это разрушение радости, мира и удовлетворения. Желание сатаны напасть на вас, искушая в испытаниях, чтобы украсть у вас радость. Вот почему Павел говорит в Коринфянам, «Нет такого искушения из тех, что вам предстоит пройти, чтобы вы не могли его вынести. Вы знаете, что во всем этом доступна Божья сила. Однако трудности возникают из-за натиска искушения врага. Сатана хочет украсть вашу радость. Итак, препятствия радости очень просты. Ложное спасение, не способное произвести никакой истинной радости, и сам сатана, подступающий к вам в искушении посреди испытания, с целью украсть радость. Поэтому думайте об источнике, если вы искушаемы, в таком ключе. Третье препятствие – это незнание. Плохое учение ворует радость, плохое богословие, неадекватное понимание Божьего суверенитета, неадекватное понимание совершенного искупления Христа, неадекватное понимание безопасности верующего, непонимание служения Святого Духа, непонимание всех духовных благословений, дарованных нам во Христе, провал в понимании молитвы как источника. Все эти причины воруют нашу радость. Вот почему Иоанн, когда пишет свое послание, говорит, «Дети мои, это написал я вам, чтобы радость ваша была совершенной. Я преподаю богословие, чтобы у вас была основа для радости». Если вы не верите в характер Бога неизменно щедрого, милосердного, доброго и сострадающего, здесь проблема. И у вас может возникать вопрос, почему с вами приключается что-то плохое, или может возникнуть мысль о том, что это делает Бог, а если это так, то Он непоследователен. Если вы не верите в Божий суверенитет и контроль над всем, что можете подумать, что с вами что-то происходит, потому что Бог не в силах помочь, это украдет вашу радость. И каждый раз, когда что-то будет происходить, вы будете беспокоиться о том, что потеряли свое спасение, и это лишит вас радости. Плохая теология украдет вашу радость, и это невежество. Четвертое. Неверие. Неверие – это просто неспособность поверить в то, что вы знаете. Вам нельзя быть невежественным, но вы можете быть неверующим, это следует за предыдущим. Отсутствие веры в то, что истина. Одно дело быть невежественным, и совсем другое дело быть неверующим. Если вы не верите в силу Бога, и вы не можете выбрать веру и взять щит веры, тогда все огненные стрелы поразят вас. Итак, если вы не верите в безопасность верующего, если вы не верите в суверенность Бога и в Его провидение, и в то, что вечная слава уже учреждена, и не верите, что Бог никогда не позволит вам искушаться сверх сил, и в то, что во Христе вам принадлежит все духовное благословение, и в Нем вы можете делать все, если вы в это не верите, у вас возникает проблема. Вы потеряете радость. Это называется сомнением, а сомнение уничтожает радость. Пятое. Неблагодарность. Такое отношение, когда никогда не бывает достаточно. Он всегда желает большего. Неважно, что у них есть, этого всегда недостаточно. Господь дает им все, но независимо от этого всегда недостаточно. Нет ни почтения, ни смирения. Кстати, неблагодарность — уродливое дитя гордости. Она убьет вашу радость. Если вы не научитесь благодарить Бога за каждую мелочь, за каждое имеющееся у вас благословение, если вы всегда говорите «больше, больше» и живете в крайнем недовольстве, то оно порождает неблагодарность и ворует радость. Это ведет к шестому пункту — ложные ожидания. Между прочим, мысль о том, что Иисус обещал сделать вашу жизнь счастливой, богатой, успешной, здоровой и полной чудес, является заблуждением. Так же, как и то, что Христос будет показывать вам фокус за фокусом и доставлять вам невероятные и богатые вещи. Но когда Христос этого не делает, это приводит к потере радости. Вот почему Евангелие благополучия так стремительно. Оно дает людям ложные надежды, что все они исцелятся от болезней и что Иисус сделает их богатыми, и у них в этой жизни никогда не будет проблем. Такие ложные ожидания разрушают вашу радость. У Христа был другой план, вот его план. В этом мире будете иметь скорбь. Иоанна 16:33. У тебя будут проблемы, таково обещание. Не богатство, недостаток, не успех, но беда, проблемы и недостаток. Но я победил мир. Вот источник вашей радости. Павел научился этому. Опять же, в главе 4 Филиппийцам он пишет: «Я весьма возрадовался в Господе. Мне легко. Я научился быть довольным в любых обстоятельствах. Я очень радуюсь всему, что происходит, богат ли я или беден». Но если у вас ложное ожидание от того, что вам должен дать Христос, вы потеряете радость. Седьмое. Гордость. Эгоцентризм. Когда вы сосредоточены только на себе, вы никогда не будете счастливы. Нет ничего хуже, чем просто постоянно обманывать самого себя. Болезненный самоанализ вынуждает вас сосредоточиться на себе, и это смертельно для радости. Это основной, самый существенный, важный недостаток современного консультирования. Психологическая терапия заставляет себя обращаться внутрь себя. Они начинают смотреть на себя и пользуются фразой «слушай себя», и то, что вы услышите, будет кучей чепухи. Вы услышите обман, так как ваше сердце лживо. Вы услышите нереальное чувство вины, неспособное принять прощение. Вы услышите ненависть и горечь по отношению к кому-то, кого вы обвиняете в своих проблемах. Позвольте мне кое-что вам сказать. Ни один здоровый человек не слушает себя. Здоровые люди разговаривают с собой, но они не слушают себя. Они говорят: «Мое, замолчи». Вот что говорит Библия: «Займи свое место». Слабые люди прислушиваются к себе, сильные разговаривают с собой. Они дисциплинируют себя, они подтягивают себя к истине. Гордость, эгоцентризм и искаженный самоанализ просто уничтожают вашу радость. Восьмое. Забывчивость. «Благослови, душа моя, Господа», — говорит 102-й Псалом, «и не забывай всех благодеяний Его». Забывчивость украдет у вас радость. Одна из причин, по которой вы храните банк памяти, по которой Бог не позволяет вам забыть, состоит не только в том, чтобы вы не забыли таблицу умножения, и не просто чтобы вы могли помнить номера телефонов, но она заключается в том, чтобы вы могли хранить историю всех Его благословений. Вам будет полезно возвращаться назад и повторять их снова и снова. Почитайте это, как делает ветхозаветный псалмопевец, снова и снова. Он повторяет историю благословений, что стало частью его личного опыта в истории искупления. Призывы помнить. Даже Христос, обращаясь в церкви в Откровении, сказал: «Вспомни, откуда ты написал, Ефес. Вернись и делай все так, как ты делал, когда испытывал Божие благословение». Итак, что мешает радости? Что ее ворует? Ложное спасение, сатана, невежество, неверие, неблагодарность, ложные ожидания, гордость, забывчивость. Девятое. Отсутствие молитв. Постоянные провалы лишат вас радости. Павел снова в 4 главе послания к Филиппийцам говорит: «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Как мне это сделать? Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Молитва была источником его радости. Отсутствие молитвы — это вера в собственную смекалку и свои ресурсы. И вот последнее. Это кульминация и заключение. Чувства. Чувства украдут у вас радость. Эмоции — вот главная проблема, мешающая радости. Вы становитесь жертвой эмоций, и это серьезная проблема. Людям не хватает дисциплины для управления своей жизнью на основании понимания божественной истины, и поэтому они погружаются в море случаев и бесконтрольных эмоций. Они говорят: «Ну как нам радоваться, когда мы не чувствуем этого?» Для них радость — это чувство поверх чувства. И если у вас есть такое чувство, тогда у вас может появиться еще одно чувство, называемое радостью. Они говорят: «Как мы можем контролировать свои чувства?» В конце концов, чувства не поддаются контролю. Такая ложь исходит прямо из бездны. Им лучше быть под контролем. Сегодня утром у вас все отлично получилось, вы находитесь здесь долгое время, и многие из вас не сказали того, о чем думали. Некоторые из вас не сделали того, что вам хотелось. Вы себя сдерживали. Если у вас получилось так поступать в течение полутора часов, вы могли бы делать это и дольше. Вы постоянно контролируете свои эмоции. Некоторым из вас, возможно, хотелось закричать «Слава!», некоторые, возможно, хотели уйти, а некоторым из вас, возможно, хотелось спать. Но вы этого не сделали. Идея философии сегодняшнего дня такова: если ты чувствуешь, что это хорошо, делай. Но на самом деле мы в это не верим. Если бы мы так поступали, тогда, конечно же, нам стоило бы приготовиться к эскалации преступного мира, потому что мы говорили бы людям поступать в соответствии со своими чувствами, и они делают то, что чувствуют, и тогда их нужно закрывать. Как же мы можем контролировать свои эмоции? Позвольте мне поделиться с вами некоторыми простыми средствами. Прежде всего, осознайте, что Бог создал нас разумными существами, и наши чувства должны управляться разумом. Ваша эмоция — отвечать разуму, рассуждать. Мы не можем поддаваться своим чувствам, потому что так наступит полный хаос. В таком случае не выживут никак человеческие отношения. Если бы каждый человек делал именно то, что ему хотелось делать, и говорил именно то, что хотел сказать, это был бы конец общества. Поэтому вы должны взять свои чувства под контроль, а ваши чувства контролируются тем, что вам известно как истина. А затем мы возвращаемся к построению фундамента всех перечисленных причин, характеру Бога, служению Духа и всему, чем они наделяют. Между прочим, невозрожденные люди не могут контролировать свои чувства. Они действительно не могут. Общество будет пытаться наложить на них некоторые ограничения и некоторый контроль, но по мере того, как общество ослабеет, ослабеет и ограничение, и люди все больше и больше будут обнаруживать неспособность контролировать свои чувства. Они могут ощущать некоторые социальные угрызения совести, но не могут по-настоящему контролировать свои чувства. С другой стороны, одна из целей Бога в спасении – заключается в том, чтобы вернуть вашим чувствам их предназначенную Богом роль. Мы христиане, и у нас новая природа, и теперь наши чувства могут контролироваться Божьей волей, дарованной нам через Духа Святого. Следовательно, наши эмоции реагируют на то, что нам известно как истина о Боге, истина о Христе и Духе. Наша радость не является результатом чувств, но результатом познания истины. Я это знаю, и есть глубокая уверенность. Есть основание истины, из которой проистекает моя радость. Иов не был жертвой своих чувств. Он сказал: «Хотя он убьет меня, но я буду ему доверять». Давид не был жертвой своих чувств, когда Саул преследовал его. Он сказал: «Господь мой свет и мое спасение. Кого мне бояться?» Стефан не стал жертвой своих чувств, когда его раздавили насмерть под окровавленными камнями. Но он сказал: «Не вмени им этого греха». Павел не стал жертвой своих чувств, когда на него безжалостно и злобно напали лжепророки из Коринфа, но он сказал: «Сила моя совершается в немощи». Такова Божья правда, и поэтому я буду радоваться в своих страданиях. Конечно же, Христос не был жертвой чувств, когда он сказал в саду: «Но да будет не моя воля, но твоя». И на кресте: «Отче, прости им, ибо не знают, что творят». Великие и несгибаемые не являются жертвами своих чувств. Чувства будут мешать истинной радости. Вы должны дисциплинировать себя, чтобы жить не своими чувствами, а правдой, а правда производит истинную радость. Радостный христианин больше думает о своем Господе, чем о личных трудностях. Радостный христианин больше думает о своем духовном богатстве во Христе, чем о своей земной бедности. Радостный христианин больше думает о своем славном вечном будущем, чем о своей боли. И когда живешь таким образом, когда заповедь «Всегда радуйтесь» становится возможной, тогда заповедь «Всегда радуйтесь» становится возможной и желанной. Помолимся. Отец, как хорошо сегодня утром погрузиться в эту истину. Благодарим Тебя за нее. Да применится она в нашей жизни. Во имя Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт grace2u gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.